Наши люди.
Привітання, шановні слухачі. Наші люди талановитія, добрі і спагадливі, сердечні і гостинні. У гэтым я пераконваюся кожны раз, калі ствараю праграму. Яе героями становяцца інжынеры, педагогі, пажылыя людзі і зусім маладыя. Не толькі ж пенсіянерам дзяліцца гісторыямі са свайго жыцця. Вы можаце дапамагчы ў стварэнні праграмы. Напішыце на адрас нашылюдзі@gmail.com і раскажыце пра сябе. Дарэчы, я вяду яшчэ адну праграму пра кнігі. У пошуках цікавых сюжэтаў, звязаных з гэтай тэмай, я і пазнаёмілася з Софіяй Жыбулеўскай, якая аддала кнігагандлю 50 гадоў. Можна дадаць пафасную стэрэатыпную фразу: прайшла шлях ад шыраговай прадаўшчыцы да кіраўніка буйной сеткі крам. Але пачнём з самага дзяцінства. Год нараджэння маёй суразмоўцы 1945.
Это вёска Навошино, это, калі ўзяць такі вядомы пасёлак Заслаўе і недалёка ад Заслаўе. Яна невялікая, дзесьці было, мабыць, 60 хат, не больш. Папа, конечно, з такой сям'і больш багатай, мама з суседняй вёскі больш такое сціплае было. Трое дзяцей, двое ў мяне братоў старэйшыя, а я ўжо паследняя маладзейшая. І каб ісці ў калхоз на працу, мама мяне садзіла на стол, закутывала ў нейкія там адзіялы, і я сядзела на стуле і найшла. І быў такі выпадак, гэта не забываецца, як усіх запрашалі на працу. Колхоз. Мама хварела, і підходить бригадир, стукає в окно, я вже була більш розуміла. І він стукає: «Аміля, чому на роботу не йдеш?» Яна: «Олексійка, я хворію. Коня не дам». Вона заплакала і пішла працювати.
У маленькій вёсачцы не було навіть початкової школи, так що по навуку доводилося ходити пешу, їздити на лыжах і на велосипеді. Тут дівчинка не відставала від хлопців.
Початкова школа була у сусідній вёсці. Вёску звали Недороска. Зараз там уже замест этой школы нехто живе. Початковая 4 года, и я на лыжах навод ездила туды. Метель, не метель. У меня ставление было до учебы вельми отказное. И я не пропустила ни один день, хотя было вельми складано. Я выходила в школу, и там были волки. Ходили, выли часом. Мама выходила, повыя тоже каля хаты. Каже: «Ну, яны, можа, спалохались, а то и шли». И после Недраски Ванусина, капельку далей, там была восьмигодка. И там, коли шла Ванусина, так навод была по весне, и я чуть не утопилася. Свисло, много воды было по весне, и я оступилася и почала там в воде быть. Хлопцы меня вытягнули, и як меня достали из воды, я кинулася назад и прибегла домов, переоделася там у нечто, некие лохмотья, и знов побегла в школу и успела за 5 хвилин до конца урока першого. Я вельми носилась на лыжах. У вёсцы у нас был такий, как называют, зод на высокой горе. Я вот з'їжджала, там обрыв такий высокий. Хлопцы боялись з'їжджать, а я з'їжджала на лыжах оттуль. И после, когда уже была махчимость и велосипед, я тоже вносилась вельми на великой худкости на велосипеде. Навод куры боялись меня. Я не ведаю, откуда у меня такое было, але была у дворе у нас чаромуха, великое дерево, и я могла залезть на самый высокий сучок. На самый великий. И вот мама сама шила для меня платье. Не было ж нічого, з якого лоскутов по шиї. І я в этом новом платье полезла на чаромуху, ну і порвала гэта платье. Ну, мама не была злосной. Яна, конечно, ай, дочушка, ай, ну і все. Яна была такая добрая по сердцу, і папа тоже. Я в хаті не чула ні одного кепского слова. Ніхто ні разу не сказав, не було п'янок. Гэта была такая інтэлігенцыя.
Жыла сям'я бедна, і галоўнае, што атрымала Соф'я ад бацькоў у спадчыну, наказ, каб не было сорамна.
Мама для мяне была, яе лозунг: «Дачушка, жыві, каб мне не было сорамна за цябе». Заўсёды выхоўвала, і яна, што хачу адзначыць, і заўсёды адзначаю, яна вельмі любіла нашу мову, беларускую мову. Мама спявала, калі ў нас сабіраліся ў хаце людзі, суседзі, заўсёды гэта не то, што там п'янкі былі, не, і яны прасілі: «Амелька, што-небудзь паспявай». И она каже: «Ну, суседки, ну я ж не умею, поспевай». И ее заставляли спевать, она спевала чудовно. Папа читал Пушкина, лежавший на печи. по памяти. А у хаті у нас, можна сказати, що був цех. Було і ткацький станок був, і ступа була. Все-все було у хаті, при виході стояло. Я не пам'ятаю, як будували, але пам'ятаю, як її відпрацьовували. Були тільки стіни, її відпрацьовували. Спочатку у хаті не було ніяких обоїв, там нічого. Було заклеєно газетами, коли десь були газети. А так голі були стіни, бруси голі. А у хаті зимували навіть скотина, кури і навіть теля загоняли під печ, крита соломою. І тільки пізніше, як поміняли вже на шифер. Уже ходила в початкову школу, мабуть. Звісно, докладно гади не пам'ятаю. Я не ведаю, скільки соток виділялося. Але було, садили бульбу, коли корова була там, гной вивозили. Хазяйство було. Я працювала вельми. Я не тільки на своїх усадьбах, але ходила навіть у колхоз. Я могла усе і жать, і могла снопи в'язати. Такими жанчинами, які мали опыт праці у колхозі, я з ними працювала, хоч була така. Підходили, говорили, ми поможемо тобі дожати. Я говорю, я сама.
До речі, ці ведаєте ви, що у часи Мікіти Хрущова у школі було 11-годове навчання. За 3 роки старшої школи діти повинні були отримати працівну спеціальність, каб можна було уладкуватися на роботу одразу після школи. Особливо популярною була автосправа. Звичайно, на її приймали тільки хлопців, але найбільш дзьорські дівчата так само добивалися, каб їх вчили керувати машиною. Водительське посвідчення, відомо, видавалося тільки після 18 років, якраз приклад по закінченні школи. Софія 3 роки вчилася на швачку. Гэта робота її не натхняла. Зато я цікавила фізика.
Пізніше у Заславській школі я була фізиком, математиком і удільничала в олімпіадах, і в школах по фізиці їздила навіть в БДУ, поступала на фізфак в БДУ. І я піхотою ходила у Заславську школу. Завсёди мені було добре відносини всіх наставників, особливо наставниці по фізиці, вони жили побач со школой. Фізику я любила і хотіла бути фізиком. Але поступала, я складно вспоминати таке, я поступала, здавала екзамени 5 раз. Перший раз, коли я здавала на фізику БДУ, не хватило 0,7 балла усього. І я ходила про ректору, і він мене постукав по плечу і говорить, ну, рихтуйся на наступний год. І я на наступний пішла, і на наступний, і ще раз. І після я вже поступила на геофак.
Некалькі гадоў паступаць сучасным абітурыентам не зразумець гэты феномен. Зараз школьнік з бацькамі часцей выбірае сініцу ў руках. Тады ж лічылася правільным імкнуцца да мары, нягледзячы на перашкоды. Праўда, ніхто не здымаў з маладога чалавека абавязку самастойна клапаціцца пра сябе і зарабляць на жыццё. Софія вырашыла развітацца з калгасам і шукаць працу ў Мінску.
Ну і тады ж не пускалі з калхоза, не было магчымасці ўзяць дакументы, не было магчымасці ўзяць пашпарт. І я, коли не поступила на фізфак, я ляжу і плачу, домов йшла, думаю, боже, попасти під поїзд, і що? Але плакала я, плакала, мама боялася подойти до мене, і чую по радіо обвестку таку, що фінансовий технікум запрошує студентів, які не пройшли по конкурсу куди-небудь в вищі установи. Ну, і я тоді почула гэта і думаю, пайду туди в технікум на вулиці Красна, недалеко десь. Ну, і я взяла, поглядела там, мені відказано, я не знаю, хто там, чи керівник гэтага технікума, може, каже, а чого ви не записуєтеся там, в бібліотеку, там ще в общежитті, чи що. Ну, а я говорю, я почекаю. І я неділю там побула, взяла документ, справку, що я студентка, получила паспорт і пішла шукати працу. Шукала, шукала. Раней на столбах писали обвестки на вокзале, допустим. І я читаю одну обвестку, що комольний комбінат запрошує на кладовщика. І я туди поїхала і попрацювала кладовщиком. Мабуть, місяців, не пам'ятаю, скільки, 8-9. Було 2 помешкання. Я в одному сиділа, виписувала документи, другий склад. І там, де склад, у ночну зміну хлопці охинали себе матеріалом, крали. І коли приходило начальство, починаючи новий день, вони кажуть, так що ж ви відказувати не хочете? А я ж не могла вийти, я б тут працювала, а вони там охинулися, зав'язали і так крали. І я там побула, і збегла, таму што ў маёй хаце, ў маіх бацькоў было чесна ўсё. Я не магла пазволіць, каб хтосьці краў. То, што я, каб крала, а каб хтосьці вот. Ну і я пачала зноў шукаць. Ну і мая аднакласніца падсказала, што шукаюць прадаўца ў кніжны магазін на вуліцы Брылеўскай. Я папала ў кніжны магазін.
Пульс эпохі.
Гэта быў 1964 год. На яго пачатку ў аўстрыйскім Інсбруку на зімовай алімпіядзе Савецкі Саюз заваяваў 25 медалёў. На другім месцы была зборная Нарвегіі з 15. А ў верасні праводзілася летняя алімпіяда ў Токіа. Менавіта там свой першы алімпійскі залаты медаль атрымаў барэц Аляксандр Мядзведзь. На тэрыторыі ўсяго Савецкага Саюза пачала вяшчанне радыёстанцыя новага фармату «Маяк». 5 хвілін навін і 25 музыкі. Так выглядаў эфір. Пазыўнымі былі, ды і зараз застаюцца ноты песні «Падмаскоўныя вечары». Прычым на пачатку гадзіны і ў сярэдзіне гучалі розныя часткі мелодыі, так што слухачы маглі вызначыць час, не адрываючыся ад спраў. Нездарма ж гучанне «Маяка» асацыіруецца з лецішчам. Восенню таго ж года пленум ЦК КПСС звольніў Мікіту Хрушчова з усіх партыйных і дзяржаўных пасад. Першым сакратаром ЦК КПСС быў абраны Леанід Брэжнеў. Скончылася эпоха, якую звязваюць з масавым будаўніцтвам даступнага жылля і бясконцымі эканамічнымі рэформамі, поспехамі ў космасе і праваламі ў сельскай гаспадарцы, паэтамі на стадыёнах і скандальнай выставай авангардыстаў у манежы. Адзін з мастакоў з той экспазіцыі, Эрнст Неізвестны, пазней адлюстраваў супярэчлівасць фігуры Хрушчова ў надмагільным помніку, спалучыўшы чорнае і белае. Які след пакіне чалавек на зямлі? Мабыць, галоўнае пытанне, што гучала ў савецкім кінематографе таго часу. Ад трагічнай стужкі «Лісты да жывых», знятай на Беларусьфільме па матывах біяграфіі Веры Харужай, да камедыі «Зайчык».
Разве человек может жизнь прожить никому не нужным на свете? Если в сердце другом зажечь не смог ни мечты, ни желаний, ни тревог, если ты, человек, так бесследно уйдешь, для чего ты живешь? Если в сердце другом зажечь не смог ни желаний, ни тревог, если ты, человек, так бесследно уйдешь, для чего ты живешь? Для чего ты живешь?
Наши люди у эфиры.
Работа с книгами – вот что стало для Софьи Жигулевской сенсом життя. Яна не надто імкнулася створить сям'ю, зато я стала старшинёй об'єднаного комітета профсоюзу Мінського аблкнігагандлю.
Я уже пошла в магазин книжный, потому что праца вельми рано и заканчивалась поздно, як мене взяла на квартиру уборщиц. Я уже была на Карла Липніхта, потом 35-й магазин и на Притицкого. Зараз шкода, закрытый магазин. Я вот, коли уже поступила на геофак, прихожу на лекцию, мне хотелось послухать, мне хотелось веды. И я прихожу после працы в магазине, и я прихожу, слухаю лекции и сплю. Выкладчик, там доцент Медведева, да, помню, как сегодня, приходит мне бей по шее, переходит на заочное. Ну и вот, перешла на заочное. Я от того, что вот працевала много годов на Брестской, мне пропоновали квартиру, однако покоївку, мабуть, початку 70-х годів. Чудово там водойом, чудове місце зараз. Для відпочинку там вельми-вельми-вельми пригоже. Замуж виходила, але життя не склалося, різними люди. Ну, і я вже пішла в працю. Я була і профсоюз, командувала, була організація та книжна. Мали 60 магазинів, Мінський облкнігагандль, 60 магазинів, 1200 супрацовників. Я працювала начальником відділу кадрів і профсоюз. И в профсоюзе створала я и развивала свободництво и мастацкую самодеятельность. Там у нас был недалеко, на Красноармейской был наш офис, когда дома наставника, там я пошла, познакомилась, была так, ведала хором. Я запросила ее до себе, и мы создали в себе хоровую компанию, 12 человек. И нигде такого не было, как только у нас. Завсюду нас запрошали в Министерство информации, и мы там спевали. Мне вельми болюче, когда я бачу, как закрывают магазины, закрываются библиотеки. Но я думаю, что улады порозумеют, что живая книга, она тоже повинна быть. Может, подтримают ее, как она жила. Я надеюсь, что книга будет жить. Надеюсь и вельми хочу, как книга жила, потому что это живое.
А потом я узначалила краму «Академкнига». Это был тяжкий для экономики час, да и продавать у книгарни належало не детективы, а науковую, учебную, допоможную литературу.
Книжная – это требует огульную эдукацию, культуры высокую, знать книгу. Я была уже в «Академкнизе», вот пятиминутка, скажу, вот мы отримали то и то и то, таких книг, таких науковцев. Вот поглядите, и зайдет человек, вы его познаете и скажите, ваша книга уже тут, и проводите его до стенда. Это повинна быть вельми эдукация высокая, каб человек мог размовлять, каб человек мог ведать. Там пятиминутки перед працей я проводила каждый день. Что отримали, какие книги у меня на столе. Вот это выдавецство, допустим, мастацкое, выдавецство наука. Там еще какие российские выдавецства были. Я как осветник была, пробачьте за такое высокое слово, не докладывала, какие книги мы отримали, каб они все ведали, что мы маем. В моем житті все было нелегко. Працевать. Магазин хотели выкупить, шантажи были всякие, что хочешь, но я не поддавалась.
Бадай кожный автор покинул Софьи на память свою книгу с автографом. Нехто просто с ветливости, нехто со щирой удячности. И, пошедши на пенсию, Софья Антоновна собрала их у особное выдание. Отрымалося более як 100 сторонок. Неблагий выник, есть что взять с собою.
Я сегодня, когда состыкаюсь с многими ведомыми людьми, я не соромлюсь, я сбирал глаз свое сумление, и дякую Богу. Это самое главное, что я на сегодняшний день маю. Никакого богатства материальное я не маю, ни машин, ни там, ничего вот этого. А вот то, что я, мое сумление, это и академики могут меня бачить и помнить. Я степло до этого оставилась. Выдала я книгу, назвала «Дякую тебе книга» с автографами великих людей. Когда, допустим, выдавалась книга, и заходил автор, и мы размовляли, то все, вот, что книга вот так стоит, користается попытом, то все. Ну и после можно подписать. Ну так вот. Коли было соромно, я не пыталась, часом сами пропоновывали. Шелихин приходил, запрошала, коли сходка была, чаевничали, рассказывали про книгу. Например, тоже Нил Гилевич, сколько он заходил. Можно вспомнить, дякую Богу, он живище, Николай Иванович Аргинец, как он куплял книги в Азане, возил выше, працевал в милиции. Мы познакомились с Марией Захаревичем. Народная артистка Янки Купала. И я с ней познакомилась, и я чула ее великую мощь, духовную мощь. И я задумала створить про ее книгу. Это моя праца, вельми великая праца. И я начала працаваць. Это великая-великая праца. Не каждый так сумел бы, как я сумела. Я захотела попасть на ее родзиму. Поехала в Мядзель, на Васёлкі. Нашла дом одна, поклонилась, поразмовляла и с выкладчиками школы, где она училась. Там много взяла интервью. Ну, а после, конечно, я супрацовничала с многими-многими. Ходила в Академию мастерства, где только я не ходила, когда ведаться про ей, вельми многие, и многие присвячали поэты ей стихи. И в Оголе где-то 50 человек написали про ей. И я все собрала и выдавала. До ее юбилея, ей было 80 годов, я выдала.
На пенсии Софья Антоновна не сумуя. До апошнего часу шчыравала на даче, да так, что все соседи дивились парадку на градках с племенниками, те одна ездить у Заславья наведать могилы родных, цікавиться концертами у столичной филармонии.
Есть племенники, але я стараюся быть самостойной. Ну так, морально, да, у нас есть стосунки, так и в гости, и я до их на даче езжу. Ну, але допомоги я от них не чекаю. У Заславы погост, я постоянно езжу. Постоянно размовляю с мамой, с папой, там, кладбище наше. Ну, и еще другая родня, там, у племянницы сын мает машину, мы садимся и поехали. А часом бываю и одна, захотела и поехала. Не было, как папа когда-нибудь там замахнулся, и что-нибудь сказал. Нет, были добрые. И это мне передалось, и я ношу вот это. Я люблю добрые отношения с людьми. Каб их разуметь, и каб они меня разумели. Я люблю людей. Это мое самое главное. Я их бачу по походце, я их бачу по лицу, по твары, по вачах. Я не люблю быть дома, без працы. Мне треба куда-то идти, где-то вандровать, где-то ехать, где-то размовлять. Я не могу сидеть и писать, и что, но працовать. Вот это у меня. И зараз, вот, когда месяц эта погода была такая, что не выйти с хаты, это вельми стабило меня. Союз письменников, таким галоном является Пасняков Михаил Павлович, и он створил недавно, ну, не так недавно, 10 годов, будь-цем бы, театр поэзии. И вот недавно был вечер. Это что, это такое богатство? Там Богушинская Ольга, режиссер этого театра, Ефремова Светлана тоже, так сказать, в этой компании. Тоже для меня это вельми. При любой погоде еду. Филармонию люблю, там тоже часом можно вельми отдохнуть, душа отпочивая. Так что я стараюсь дома не сидеть, обовязково идти. Хоть даже, ну вот, допустим, та же нотная музыкальная библиотека часом проводит мероприемства. Библиотека Пушкина недавно проводила тоже мероприемства. Я задоволена, что я пошла, и они запросили с филармонии артистов. Я стараюсь не в одном месте, а здесь вот так и тое побачить.
Особливым местом для Софьи Жибулевской стал клуб творчих жанчин «Спадарыня», якому яна и передае свои привитания. Я ж Наталья Сиротка, с вами развитываюся. До хуткой сустречи.
Радио «Паштовка».
Клуб «Спадарыня» меня запросила Тамара Бонта, она ведала меня. Я вельми ей удячна, вельми. Потому что это протяг отношен с такими людьми, яких я шаную, яких я люблю, с якими знаёма. А это еще больше широкое знакомство. Когда заходили эти шпартесы в магазин, я их, мабуть, ведала, но не всех, то, ну, он заходит и нема такой размовы близкой. А тут они проявляют себе, рассказывают про себя и своё життё, и свою творчество. Так что клуб «Спадарыня» для меня вельми великая находка. Это протяг моего життя. Там такие есть люди и талиновитые, и, ну, у всех отношениях такие приемные люди. Я, конечно, вельми задоволена, что в житте у меня протягиваются знакомства с талиновитыми людьми. И той же клуб «Спадарыня» – это самое такое головное, которое протягивает мое духовное життё. Я вельми удячна усім и особливо Тамаре Петровне Бунта.
Земных широком полюшка, подумать бы нам о тех делах. Мы только зернышки, мы только зернышки, сухие зернышки в твоих руках. Спеша и падая, идем по краешку, судьба беспечная на волоске. Мы только камешки, мы только камешки, глухие камешки в твоей реке. Тоска нездешняя, печаль кромешная, не научили жить с душой в ладу. Мы только грешники, мы только грешники, слепые грешники в твоем саду. Живем, не молимся на ясной зорюшке. Беда приходит к нам, ей хлеб да соль. Мы только горюшка, мы только горюшка, земное горюшка твое да боль. В траве растут кресты, грустят березоньки и капли кровушки на образах. Мы только слезоньки, мы только слезоньки, горючие слезоньки в твоих глазах. Ах, доля, долюшка, не видно донышка, земля и небушка для Божьих птах. Под добрым солнышком пусть зреют зернышки, живые зернышки в твоих.